Радио Прага. Новости.
О создании базы ПРО Чехия будет вести переговоры не только США, но и другими странами. По мнению министра иностранных дел Чехии, ситуация вокруг Косово требует решения. Канцелярия президента и католическая церковь договорились о режиме эксплуатации собора Святого Вита. В связи с возможным размещением на своей территории противоракетной базы США, Чехия будет вести переговоры не только с Соединенными Штатами, но и с соседними государствами, союзниками по НАТО и России. Об этом в пятницу в Будапеште заявил премьер-министр Чехии Мирек Тополанок во время беседы со своим венгерским коллегой Ференцем Дюрчаном. По мнению главы венгерского правительства, Прага и Варшава имеют право заключить с США двусторонний договор. Одновременно он ожидает, что обе стороны будут информировать о своих намерениях как соседей, так и союзников. В понедельник начнется визит в Чехию американских экспертов по противоракетной обороне. В пятницу в немецком Бремене прошла неформальная встреча министров иностранных дел Европейского Союза, на которой было поддержано стремление эмиссара ООН Марти Ахтисаария относительно административного статуса южносербской провинции Косово. Несмотря на то, что не все участники дискуссии поддерживают проект независимости Косово, решено было определить единую политику ЕС по данному вопросу. По словам министра иностранных дел Чехии Карела Шварценберга, предложение Ахтисаария о независимости Косово не вызывает восхищения, и тем не менее лучшего решения не существует, и даже скептики не могут предложить более оптимального варианта по данному вопросу. При этом ситуация в Косово требует внесения ясности. Министры вели переговоры в Бременах неформально, поэтому они не должны были принять однозначное и обязательное заключение по данному вопросу. Канцелярия президента Чешской Республики и Католическая Церковь договорились о режиме эксплуатации собора Святого Вита на территории Пражского Града, который церковь вернет государству 16 апреля. По словам президентского канцлера Ежи Вейгла, с 5 апреля вход в собор будет бесплатным. Возвращение собора будет проведено согласно решению Верховного Суда. По словам Вейгла, собор принадлежит государству, тем не менее церковь будет иметь веское слово при решении вопросов внутреннего убранства костела, которое, как утверждает архиепископство, является и всегда было имуществом католической церкви. Чешская Республика предоставила политическое убежище трем кубинским семьям, которые преследуются режимом этого государства. Тем самым она пошла навстречу Соединенным Штатам Америки, которые обратились с просьбой о предоставлении помощи этим людям к своим европейским союзникам. По словам директора отдела по предоставлению политического убежища и миграции МВД Чешской Республики, впервые чешская сторона помогла американским союзникам подобным образом. Расходы, связанные с первым полугодием проживания кубинцев в Чехии, будут оплачиваться Соединенными Штатами. Сегодня в Праге уже в пятый раз проходит международный фестиваль молодежных певческих хоров и оркестров «Янг-2007», участие в котором принимает около 1100 исполнителей из 12 стран мира, в том числе Великобритании, Израиля, Чехии, России и Латвии. В общей сложности речь идет о 20 музыкальных коллективах. Фестиваль имеет концертную и конкурсную часть. Имена победителей будут известны сегодня вечером. И о погоде в Чехии ясно. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Выпуск новостей «Радио Прага» готовила Ольга Калинина.
В эфире «Радио Прага», в студии Антон Каймаков и Ларета Вашкова. В литературной богеме мы предлагаем вам послушать вторую часть повести «Лучанская война» из старых повестей чешских Алойза Ираска. Страх напал на пражского князя, когда он узнал, что делается в Лучанской земле и какое Властислав собирает войско. Никлан страшно струсил и даже тогда не ободрился, когда ему было объявлено, что весь народ чешский, возмущенный дерзостью лучанского воеводы, восстал и готовится к бою. Забряцало оружие в Вышеграде и на соседней Литенской равнине. Отовсюду раздавался топот боевых коней, воинственные крики и песни. Один Никлан ходил с поникшей головой, в отдаленной горнице своего терема и дрожал от страха. Он не верил, не допускал мысли, что может одолеть Властислава. Напрасно приближенные его уговаривали. Он жаловался на сильную немощь, говорил, что бесы ослабили его тело и кости. Когда же Честмир, его родственник, юноша красивый и храбрый, стал ему горько пенять, говоря, что такое поведение недостойно мужа, что войско собралось и ждет его, что отсутствие князя может произвести смятение в умах, Никлан отвечал.
«Не пойду, не могу. Иди за меня. Возьми мое оружие, моего коня и веди войско. Пусть думают, что ведет их князь». И взял Честмир княжеское вооружение, кольчатую броню и металлический шлем заморской работы. Под него надел кольчатую маску, прикрывающую уши, бороду, шею и часть лица, большой окованный сталью щит. Надел княжеский плащ, сел на Некланова буйного вороного коня и выехал, сопровождаемый лехами, на Летенскую равнину, где собралось войско.
Забряцало оружие, раздались радостные крики, воины приветствовали своего князя. Тотчас войско начало строиться, конные и пешие, в кожаных шлемах и косматых шапках с копьями и пращами, с луками и колчанами, полными оперенных стрел. Замелькали в воздухе мечи и копья, серьги в ушах многих воинов переливались на солнце дрожащим блеском. Честмир на вороном коне сделал смотр войску и принес жертву богам.
Когда все было готово, Честмир взмахнул мечом, крикнул молодецким покриком, и дружина тронулась в путь. Земля дрожала от топота коней, и воздух оглашался воинственным криком и песнями. Отряд шел за отрядом. Тут находились мужи от всех родов, по силе и количеству каждого рода. Роды небольшие соединились вместе и составляли один отряд. Но роды сильные, богатые и многочисленные, такие как Нетвожичи и Туржаны, Чарадичи и Драгельджичи, которых прозвали Голоногими, Беховичи, Угоничи, Будегостичи и род Нагорубов, а также Женяны и Башковичи, славный род Вршовичей, Муничей и Старого Тепти, шли каждый отдельно под собственным своим знаменем. Потянулось чешское войско по великому пути на Лысалае, через темные козьи хребты, оставив левый градец справа. Поспешили навстречу лучанам, чтоб остановить их зверство.
Когда дошли до равнин Турских, Честмир остановил войско, узнав, что лучане близко. Расположились на небольшой возвышенности, откуда виден был неприятель, надвигавшийся, как черная туча. Нетрудно было заметить, что неприятель численностью во много раз превышает чехов. Но пражский князь не испугался. Стоя на возвышенном месте, под одиноким старым дубом он говорил своему войску, а войско слушало, вполне уверенное, что слышит самого князя. «Вот они, лучане, гордое племя», — говорил Честмир. «Сколько они у нас мужей сгубили, сколько селений спалили, жен и детей в плен увели и продолжают губить и жечь». Хотят стереть нас с лица земли. Волей-неволей мы должны дать им отпор, чтобы защитить наши семьи и не посрамить чешской земли. Постоим за свободу, отстоим свою жизнь или сложим здесь свои кости, но не покроем себя стыдом, не побежим с поля брани.
Пойдем на врага нашего, и я впереди всех. Если падет голова моя, вы не смущайтесь. Стремитесь вперед, пока победа не останется за вами. Когда же все кончится, погребите меня на том месте, где я паду». Вдохновленное войско крикнуло, как один человек: «Где падет твоя голова, там и мы сложим наши головы! Победим! Лучан побьем!»
Еще минута, и на Турской равнине показалось лучанское войско, конное и пешее, хорошо вооруженное, с крепкими щитами, все в кольчугах, либо в стеганых льняных нагрудниках, и все люди смелые, воинственные, особенно род Тарнаванов, Жлутичей и Радоничей, а также угуштяны, храберцы и тшебдичи. Поражал диким видом своим хлумчанский род. Люди закутаны были в попоны, в звериные шкуры, в косматых шапках, с грубыми копьями и тяжелыми молотами в руках. Целые своры злющих псов вели они с собой. Иные имели на руках или на плечах пернатых хищников.
На равнине лучанское войско выстроилось лицом на полдень, как раз против пражан, которые левым крылом обогнули возвышенность к западу, правым же опирались на лесистый холм над Хейновским селением. Со стороны лучанского войска было очень шумно. Лай его и псов, ржанье коней, звук рогов, людской крик — все это сливалось в один непрерывный гул, подобный громовому раскату, который эхо разносило по всей Турской равнине. Во главе войска ехал надменный Властислав в блестящем шлеме, чешуйчатой кольчуге и с обнаженным мечом в руке. Увидев пражан, которые стояли стойко и не дрогнули при его приближении, он остановил свое войско и, обернувшись к нему, крикнул зычным голосом:
«Видите этих трусливых баб? Прикрылись холмиками. Но это не спасет их, потому что они слабее нас. Они слабее телом и духом. Видите, как они боятся нас? Не стали, небось, на равнине, а потому что трусят. При первом нашем натиске они ударятся в бегство. Бросайтесь на них наскоком, и пусть падут пред вами, как колосья, побитые градом. Спустите псов, пусть напьются их крови, и птиц пусть ослепят их». Как стрелы из луков бросились псы с диким лаем, образуя нестройную пеструю кучу.
В ту же мгновение взвелась над лучанами черная туча хищных птиц. Освобожденные от привязи, неслись они выше и выше, то сбиваясь в кучи, как снеговые хлопья, то разлетаясь в одиночку, как черные мигающие точки. Слышен был шум крыльев, стрекот и смешанный птичий крик. Тень падала на лучан от этой живой тучи, которая быстро неслась вперед к пражскому войску. Слух закладывало от дикого лая, рева и воя, криков и топота, а вслед за псами и хищными птицами, под звуки боевых рогов, в диком возбуждении, жаждая крови, летели лучане, предводительствуемые своим воеводою по широкой турской равнине. На коне, с развивающейся гривою, возбуждая войско воинственным криком, скакал Властислав, неистово махая обнаженным мечом. За ним и около него неслись его дикие воины с воспаленными лицами и налитыми кровью глазами, испуская из пересохшего горла хриплые крики.
В это мгновение, подобно тому, как каменная глыба, сверженная ураганом, летит с горы, сокрушая и уничтожая все на пути, ринулся Честмир в княжеском снаряжении с возвышенности навстречу лучанам. А за ним войско, род за родом, соперничая друг с другом в храбрости, столкнулись. Смешались неприятели, кололи, рубили друг друга. Честмир был в самой жаркой сече. Рубил направо, рубил налево, словно маковки ввалились лучанские головы. Вдруг из общей свалки выскочил Властислав и с быстротой молнии бросился на пражского вождя. В дикой ярости сцепились они, боролись долго и упорно, нанося друг другу жестокие удары. От скрещенных мечей летели искры. Но вот у лучанского воевода выскользнула из рук узда, выпал меч, и он, как сноп, свалился на груды раньше его убитых воинов, тела которых топтали конские копыта.
Крики ужаса и ярости с одной стороны и радости с другой загремели над кровавою нивою. С новою силой пражане ударили на неприятеля, который уже пошатнулся и отступал. В эту минуту пал Честмиров конь, но всадник вскочил на быстрые ноги и продолжал рубить и колоть, ограждая себя щитом. Много стрел завязло в его чешуйчатой броне. Немало копий торчало из его щита, и все еще продолжали летать стрелы и копья, нанося щиту новые повреждения. Утомленная рука сильного героя начала дрожать и замедлять удары. Честмир закричал воинам, чтобы ему подали новый щит. И в то время, когда он менял его, неприятельское копье пронзило его тело. Храбрый вождь пал посреди жестокой сечи с оружием в руках и щитом, из которого, словно щетина, торчали копья и стрелы. Как говорил он перед битвою, так и случилось. Воины, огорченные утратою, еще стремительнее бросились на врага, кололи, рубили с ожесточением и не покладали рук, пока не истребили лучан, всех до единого. Хищные птицы разлетелись, псы разбежались или были побиты, а лучанские воины полегли на поле битвы вместе со своим воеводою. Спасся один Страба, как и предсказала мачеха.
Сломили пражане кичливость лучан и сокрушили их силу. Загремели крики радости, но при взгляде на убитого воеводу крики мгновенно стихли. Прикрыли его щитом, утыканным стрелами, и в полном вооружении отнесли на холм, где он желал быть погребенным. Когда сняли шлем и забрало, то увидели, что это был не князь, удалой Честмир, который принес себя в жертву за отечество. С воплем и рыданиями оплакивали его воины. Приготовили ему могилу под старым дубом. В ночь, следовавшую за битвою, тело героя сожгли, а пепел зарыли и насыпали над ним высокий холм. Все войско, попавшим в вожде своем, справляло тризну. Наготовили меду много, и когда сварили его, прибыл Никлан, чтобы оплакать гибель Честмирову.
Когда же почести усопшему были возданы, восстало пражское войско и двинулось вперед на лучанскую землю. На своем невзрачном, но быстром коне бежал Страба с поля битвы. Его меч дымился еще от крови чеха, который первый напал на него. Далее Страба уже не участвовал в битве. Он отсек уши нападавшему на него, вскочил на коня и, не обращая внимания на шум, крик и трубные звуки, полетел во весь дух, словно призрак гнался за ним.
Так скакал он до вечера. В ночи, едва дав коню вздохнуть, он скакал уже дальше, полями и лугами, минуя жилые места, чтобы никто не видел, как он бежит с поля сражения. Минул день, минула другая ночь, и на рассвете этой ночи достиг Страба на измученном коне, измученный сам, своих уединенных владений. Селение было погружено еще в глубокий сон. В тени стояли старые липы, из-за которых едва просвечивал белесоватый край неба на востоке. Когда Страба подъехал к своему дому, он заметил жен, выходивших из его жилища. Увидав его, они вздрогнули и, потупившись, проговорили:
«Не в добрый час ты вернулся». Соскочив с коня, Страба бросился в горницу, еще погруженную в утренний сумрак. На лавке у окна лежало что-то, покрытое белым покрывалом. Судя по очертаниям, это было окоченевшее мертвое тело. Окно было отворено для свободного выхода души. Подбежав к скамье, Страба сдернул покрывало и при тусклом свете занимавшегося утра увидал посиневшее лицо своей молодой жены. Очи ее были закрыты, волосы распущены, и на груди зияла глубокая рана, запекшаяся кровью. Не веря своим глазам, он стоял, объятый ужасом. В эту минуту появилась мачеха в белом длинном одеянии, точно призрак.
Недвижно стояла она, устремив на мертвую свои серые глаза. «Откинь ей волосы», — мрачно сказала мачеха. Страба откинул прядь прекрасных волос с правого виска своей молодой жены и в ужасе отступил. На месте уха зияла окровавленная рана. Он откинул волосы с левого виска. Там была такая же кровавая рана.
Онемев от изумления, взволнованный Страба открыл сумку и трепещущими руками вынул отрезанные уши с окровавленными серьгами. Это были Женины уши. Он узнал их. Теперь он понял, что кинувшийся на него воин была жена его. Она хотела его убить, но вместо того погибла сама. И припомнилось ему, какова она была перед его отъездом и какую странную пела в тот вечер песню. «Ты это знала?» — спросил он мачеху. «Знала, но ты бы все равно не поверил. Ты был весь во власти ее чар. А она, жена твоя, чешка, ненавидела нас. Иди и принеси благодарственную жертву богам». Приказав, чтобы умершую вынесли из селения, Страба, сумрачный, последовал за мачехою в ущелье.
В «Литературной богеме» вы слушали вторую часть повести «Лучанская война» из старых повестей чешских Алойза Яраска. В студии с вами прощаются Антон Каймаков и Ларета Вашкова.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.